Уважаемые братья и сестры, в эфире беседы о вечном. Мы беседуем со священником кафедрального Свято-Семеновского собора города Челябинска, отцом Дмитрием Кириковым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, Бог вас всех благословит. Сегодня, дорогие друзья, мы с вами продолжаем изучать Священное Писание Нового Завета, Евангелие от Луки, и мы переходим к изучению второй главы. Главы, которая нам повествует о великом событии, которое произошло во Вселенной, на нашей планете, в жизни, в истории всего человечества. Одно из самых важных событий, которое могло быть, о Рождестве Христовом. И мы начинаем его читать. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Кверинея Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город». Здесь мы видим, дорогие братья и сестры, что не только сейчас, но и в древние времена, 2000 лет назад, были попущены Господом попытки глобализации. То есть вот император Август хотел сделать так называемый пакс Рома, то есть весь мир, что принадлежал Риму. И почему Господь это попускает? Попускает для того, чтобы святое священное писание Евангелия было распространено как свет среди всех народов. Вот он попустил тому, что практически вся икумена, весь цивилизованный мир вот в те времена был оккупирован практически одним государством, вот это Римской империи. Стояла на границах Персидская империя, но и вот если вдаваться в церковную историю, и там Господь тоже смог вот распространить святое божественное учение, которое может привести людей ко спасению. То, что на Публия Сульпиция Кверинея ссылается евангелист Лука, тоже очень важно. Мы видим очень часто, когда Господь показывает имена тех политических деятелей, царей и каких-либо руководителей для того, чтобы нас привести себя, привести в чувство, помочь нам очнуться, потому что то, что говорится в Священном Писании, это правда, это истина, это не какой-то миф, это не выдумка ни в коем случае, это совершенно реальные события, которые были, есть и будут, и поэтому нам обязательно нужно к ним прислушиваться. Далее говорится о том, что пошли все записываться в каждый свой город. Тоже очень важное замечание. Та Римская империя по промыслу Божию была толерантна ко всем религиям. То есть римляне очень внимательно относились к религиозным воззрениям всех государств, которых они включали в состав своей единой империи. И почему пошли записываться в каждый город свой? Закон Израиля требовал, что земельные участки, распределенные еще при Моисее и Иисусе Навине, не могли продаваться или передаваться кому-то в собственность. Они могли передаваться либо продаваться только на определенное количество урожаев. И каждый юбилейный год, то есть через каждые 50 лет, они возвращались в собственность того колена или того рода Израиля, кому изначально должны быть, находиться в принадлежности. Данный закон был религиозный, и поэтому римляне его чтили. И пришлось вот этому всему перемешанному Израилю, который перемешался в поисках, может быть, лучших бытовых условий или лучшей возможности для воспитания детей и жизни, а может быть, по повелению римских властей, всем пришлось возвращаться на свои исконные земли для того, чтобы именно там быть записаны, потому что раз римляне чтили религиозный закон всех государств, то они чтили и религиозный закон Израиля, а значит, эти люди, они были собственниками, именно поэтому пришлось каждому идти в надел свой. «Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем». Здесь мы видим, что Иосиф, этот праведный человек, оставляет город Назарет в Галилее. Галилея являлась как бы таким полуязыческим государством в Израиле, но там было огромное количество лесов, а так как он был давидитом, а давидиты должны были обеспечивать храм Господень различными деревянными изделиями, А в Галилее было огромное количество дерев. И давидиты имели право вот, использовать те деревья, которые им принадлежали даром, получали бесплатно для храма Иерусалимского, которые были второго, третьего сорта, использовать по своему усмотрению. Те, кто был в городе Назарет, наверняка были именно в этой мастерской, где работал Иосиф. Это достаточно большая мастерская. А перепись, она проводилась еще и для того, чтобы обложить всех налогом, чтобы знать, какое количество, с какого города можно было взять денег. И вот, несмотря на то, что он владелец был мастерской, конечно, и мастерскую тоже, значит, эти римские переписчики записали, но он должен был оставить Назарет и идти в город Давида в Вифлеем. Бетлехем по-еврейски – это очень важный город. Мы с вами недавно, еще, по-моему, в прошлом году изучали книгу «Руфь», и вот мы знаем, что Руфь, моавитянка, это языческая принцесса, она поверила своей свекрови и пошла, когда вот лишилась своего мужа, который умер, оставив богатство моавитские, пошла в город Бетлехем, потому что вот эта вот мать ее, да, названная, она рассказала, что это волшебный город, это город хлеба, и рано или поздно обязательно в этот город спустится хлеб с небес, который может дать человеку возможность жить вечно. И вот, дорогие братья и сестры, он пошел, Иосиф, именно в этот город, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. Почему евангелист Лука подчеркивает и рода Давидова? Он показывает ему, нам на то, что Иосиф был не просто какой-то внучатый племянник царя Давида, а он был его предок по прямой линии. Он его был правнук, он был принц. То есть сейчас, когда Израилю был правитель беззаконный, а законный правитель, то есть Иосиф, получается, его законный правитель, если бы не было никаких других законных наследников, он стал бы царем. Идет по приказу оккупационных властей со своей беременной женой участвовать в переписи населения. Очень, видите, вот само пришествие Господа на землю, то, что Господь, который ничем не ограничен, ничем не определен, который вечен днями, который творец и времени, и пространства, вот ограничивая себя вплоть, это все смешивается здесь, на земле, вот это когда духовный мир присоединяется к материальному миру, с его глубоким смирением и уничижением, которое мы можем понять, только вот прочитав вот эту вот трогательную и совершенно удивительную, можно даже сказать трагическую историю, что принц, потомок царя, идет в свой родной город для того, чтобы переписаться, для того, чтобы с него брали налоги. Записаться с Марию, обрученную ему женою, которая была беременна. Далее очень интересный текст, дорогие братья и сестры, идет. Смотрите, записаться с Марией. Зачем Марии надо было идти записываться? Она могла, тем более, раз она была беременна, она могла сидеть дома. Дело в том, что мы с вами знаем из священного предания, и здесь оно подтверждается, что Мария была единственная дочь Иакима и Анны. А значит, и она была наследница земельного надела в Вифлееме. И поэтому ей, несмотря на то, что она беременна, ибо остаться бы дома, сидеть, ожидать порождения чада своего, пришлось смириться и идти записываться в город Давидов Вифлеем. Вот такое интересное событие происходит. Да. Далее евангелист Лука нам говорит, что обрученная ему женой, что она не была его женой, что он не имел и не знал ее как жену, что она только обрученная жена. И в то же время она была беременна. То есть мы знаем, что она была беременна именно потому, что она имела семя от Духа Святого, она являлась девой и преснодевой, и поэтому она ожидала чадородия, поэтому в ней был плод, который не обычный, а именно плод Бога-человека Иисуса Христа. И Иосиф не был отцом этого ребенка. Он не был его отцом, он был только названным мужем ей. Когда же они были там, наступило время родить ей. Далее мы сталкиваемся с тем, что мало того, что они оскорблены, унижены лишены своего надела в Вифлееме, идут из языческого государства, из Галилеи. Они наверняка были оплеваны, потому что, как говорит нам и сообщает историк Иосиф Флавий, уже в то время зародилось ложное религиозное движение, которое говорило о том, кто будет участвовать в переписи населения, кто получит вот свой идентификационный номер вот этой вот Римской империи, тот отлучается от народа Израиля, тот не спасается, спасение того человека блокируется, потому что только один царь у Израиля может быть, это Господь Бог, а все те, кто переписался, все те, кто получил вот этот вот паспорт, он становится уже как бы отщепенцем, он становится язычником, и нам очень знакомы вот эти вызовы сатанинские, но мы видим, что ни Иосиф, ни Мария нисколько не сомневаются. Ну, почему? Потому что вот это вот учение, о котором только что я сказал, оно продолжилось дальше восстанием, и одно из восстаний было описано в книге «Деяний святых апостолов», и есть такие очень серьезные подтверждения, что Вараву выбрали вместо Христа отпустить, он был одним из участников и вдохновителей таких восстаний против паспортов, против переписи, против оккупации Римской и Израиля, то есть он был бандит. Мы видим, люди с радостью проголосовали за него, а отказались от Христа, и сейчас очень многие с радостью хватаются за эту ниточку вот этого ложного учения. Почему? Потому что так легко. Так легко бороться не со страстями, не со своим двуличием, не со своей подлостью, не со своей жадностью, может быть, не со своей, значит, способностью лгать, да, воровать, а взять просто и отказаться от чего-то материального, паспорт, да, и дальше вот свой гнев взращивать. Вот это проще, этот путь проще, но он не обязательно правильный. Почему? Он даже неправильный, потому что он не указан в Священном Писании. Иосиф и Мария идут, и несмотря ни какие предрассудки того времени, участвуют в переписи, потому что вот эти учения о том, что тот, кто будет участником переписи, тот выйдет из состава народа Божия, это не учение Бога. Оно нигде не показано в Священном Писании. Это просто люди взяли сами и придумали, так сказать, обновленцы того времени, на которых ни Иосиф, ни Мария внимания не обращают. Но все равно это такое тяжелое путешествие. Путешествие в город, причем в родной город. Они все родом из Вифлеема, да, и в этом городе их родственники по крови никто не может принять на ночлег. Им негде переночевать. И мало того, что они пришли издалека, а еще и Мария беременна, и пришло время ей родить. И во всем Вифлееме, мы сейчас слышим, не нашлось места для них. Когда же они пришли, то наступило время родить, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Может быть, мы подумаем, что это какой-то был городок темных людей, там люди даже не знали, что такое беременная женщина, вот, не знали, что ей нужна помощь, а это все знали прекрасно. Вот скоро Ирод пошлет людей через несколько лет, палачей, убивать всех младенцев в этом городе мужеского пола. И только мужеского пола, младенцев от Рождества до 2 лет, окажется в нем 14 тысяч. Минимум 14 тысяч дворов имели в себе 14 тысяч хозяек, которые на момент, когда отпихивали от своего дома Матерь Божью, да, они сами были беременны или только что породили чада. Конечно, они все не пускали к себе домой наверняка по уважительным причинам. У кого-то, значит, не было покушать, у кого-то муж ушел, сказал никого не пускать, у кого-то осленок заболел, у кого-то собака очень злая и прочее. Идите к соседям, они побогаче, мы и так плохо живем. Вот вообще-то мы всех пускаем, но сегодня такой день. И в итоге никто не смог принять Христа, Спасителя, который пришел в мир, в свой родной город, город Давидов, а он тоже, видите, родственник Давидов, которого ожидал Израиль и чаял его пришествие, и пришлось Матери Божией его рожать и ложить в ясли. Ясли, это, дорогие братья и сестры, поилка для скота, которая нашлась в хлеву за городом Вифлеемом. Это тоже очень важный момент, на который мы должны с вами обратить внимание. Вот праздник Рождества Христова рядом с храмом, практически в каждом храме мы видели вот этот вот вертеп, где, значит, такую пещеру, где находится вот эта поилка для скота, и в ней лежит маленький богомладенец Христос. Мало того, вот эта поилка, она из глины была сделана, она сохранилась до сих пор, она находится в Риме, в лютеранской вот, базилике, она укрыта сейчас покрыта и серебром, и золотом, и драгоценными камнями, но сразу создается вопрос, почему поилка для скота находилась где-то за городом в пещере? Кто ее мог притащить и какой это был скот? Ведь многие из нас, дорогие братья и сестры, когда бывали в гостях у своей бабушки или каких-то других родственников, они знают, что поилки для скота находятся дома, находятся во дворе, находятся в сарае, собственно, дома. Почему? Потому что ждут радостно свою скотинку, которая должна прийти с пастбища домой. Мы ходили встречать за несколько километров в это стадо, чтобы там посмотрели хозяева на свою корову, не избита ли она действительно, не получила ли каких-то повреждений. Но а город Вифлеем – это был город, который населяли верующие люди, люди, которые исполняли закон с усердием. И вот этот скот – это был жертвенный скот. Это был скот первенцев, которые должны быть посвящены Богу. Но вот жители Вифлеема, они исполняли закон формально. Если этот первенец принадлежит Богу, то пусть Бог его и кормит, пусть Бог его и пасет. Было целое стадо создано из первенцев, про которые их хозяева забыли. И знать не хотели. Все, Богу принадлежит, мы отдали, нас это теперь не касается. Нас это теперь не касается. Именно вот такие, вроде бы отданные Богу по закону животные, но забытые жители Вифлеема, они находились на окраине, нашлись благочестивые, добрые люди, которые пасли и сторожили от волков это стадо, и вот именно они и принесли вот эту поилку для скота, предназначенного в жертву Богу. Именно в эту поилку, в эти ясли рождается Христос. Это очень символично, но мы с вами должны обратить внимание, дорогие братья и сестры, еще на тот эпизод, которая здесь раскрывается, что сама родила и пеленала Господа, Матерь Божия. То есть она родила его безболезненно, будучи безгрешной, будучи зачатой без мужеского семени, она и родила безболезненно. То есть вот путь безгрешного человека снимает проклятия с него, которые были наложены в момент грехопадения всего человечества. Матерь Божия была безгрешная, и поэтому вот это проклятие, что в скорби и боли будешь ожидать чад своих, на нее уже не распространялось. Но и она называла Христа спасом своим, то есть и ей, несмотря на то, что она была безгрешна, для того, чтобы войти в Царство Божие, нужен был Спаситель. Этому учит нас Священное Писание, поэтому мы с вами, дорогие братья и сестры, на такой каверзный вопрос, как вот вы, христиане, почему думаете, что не спасутся те люди, которые не крещены, которые никогда не были в церкви, не приступали к таинствам, но жили безгрешно? Им тоже нужен Спаситель, им тоже, как Матери Божией, нужен Спаситель, если они такие же безгрешные, как Матерь Божия, им все равно нужно войти в Царство Божие для того, чтобы силой именно Бога можно было войти, подняться в то место, которое и было уготовано для человеков от начала всего мира. «И родила сына своего первенца». Вот это тоже очень важное слово. Здесь не говорится первого ребенка. Многие, вот, допустим, люди, которые в ересе находятся, говорят, что у Матери Божией после Христа были другие дети. Но тут не говорится первый, а первенец. Если у меня родился сын, он уже первенец. И если я даже на следующий день умру, и у меня больше не будет никогда детей, то он останется первенцем. Первенец – это очень важно. Каждый первенец принадлежит Богу. Именно те, кто разверзает ложесна, должен, вот то, что мы сейчас говорили про стадо жертвенных животных, должны быть принадлежать Богу. Но разверзающие ложесна – это пророчество, которое относится только к Иисусу Христу. Потому что ложесна как бы жене разверзает не ребенок, родившийся, а муж. И единственная, у которой ребенок разверз ложесна, является Матерь Божия. Это такое пророчество, и каждый первенец принадлежит Богу, и каждому первенцу в те времена и в Израиле, и даже сейчас в законодательстве принадлежит особое место в получении наследства. В Израиле первенец получал наследство, вот деленное, значит, все наследство семьи, деленное на количество мальчиков, плюс один. Вот такое было правило. Почему? Потому что вот этот плюс один, это было наследство отца. А откуда это взялось? Именно оттуда, что каждый первенец – это прообраз Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, который свое имеет наследство и полностью имеет наследство своего Бога Отца, первого лица Святой Троицы. Когда вот Евангелие от Матфея заканчивается, его читают на крещении, там Христос прямо говорит, что дана мне вся власть на небе и на земле. Почему ему дана? Потому что он есть тот самый первенец. А все остальные первенцы, они являются только каким-то символом, каким-то прообразом истинного первенца Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Поэтому он есть истинный первенец, и истинного первенца родила Матерь Божия. Очень интересно, об этом говорит книга «Бытия», вот история про то, как своего первородства продал старший сын своему младшему брату Якову Израилю. Да, вот многие даже осуждают, почему так он поступил. Он хотел, Яков Израиль, получить это первородство. Почему? Потому что первенцы в древнем мире, до того, как появилось священство левитское, да, они являлись патриархами и жрецами, то есть исполнителями божественных обрядов в семье. Именно это нужно было получить Якову. Он хотел служить Богу. И в то же время, как вот мы видим, первенец, он имел особое наследство, он принятовал на наследство от отца. Поэтому Исав и не подумал бы никогда отдавать своего первородства. Но на тот момент, когда книга «Бытия» нам повествует, они обнищали, их род обнищал. Он несколько раз, Исав, да, или Едом его называют, красный человек, этот гневливый, ходил на охоту и ничего не нашел, ему нечего было кушать. И когда он за чечевичную похлебку, он даже не знал, что это чечевичная похлебка, он дай мне это красное. Он, знаете, знал, что это такое. Обменивает свое первородство, и он смеется над Яковом. Что ты, говорит, захватил? Нам есть нечего. Если мы сейчас разделим наше наследство, то мы ничего не получим. Какой еще будет плюс один? Плюс ноль я получу. То есть и Едом, когда отказывается от первенства, от своего, он думает, что он ни от чего не отказался, потому что ничего и не имел. Он не думал о духовном. Духовное – это какие-то сказки. Это что-то такое интересное, какая-то такая традиция. Да оно ему не нужно, ему некогда этим заниматься. Он охотится. Он с радостью разменял на чечевичную похлебку. В этом плане первенец, видите, даже этот первенец становится вторым в семье. То есть говорить о том, что кроме первенства Христа у Матери Божией были еще дети, это полнейшая глупость и ересь. Если бы это было так, тогда непонятно, почему Христос на кресте Матерь Божией всыновляет, да, Матери Божией всыновляет апостола и евангелиста Иоанна. Если бы у нее были еще дети, зачем было бы еще кого-то вот всыновлять ей, чтобы кто-то другой за ней ухаживал? Если были младшие братья и сестры у Христа, они бы за ней и ухаживали. Но это были братья и сестры Христа от его мнимого отца Иосифа. Это были его сводные родственники. И это не были родными детьми вот, Матери Божией. А он первенец, единственный, который был у нее ребенок. В той стране на поле были пастухи, которые содержали ночную стражу стада своего. Очень важно, вот мы об этом уже сегодня говорили, дорогие братья и сестры. Вот посмотрите внимательно. Люди отдали животных, они им не нужны, а нашлись такие, которые для них из дома или здесь своими руками сделали поилку из глины, которые за ними ухаживали, которые их пасли, которые их кормили. И они даже ночью не спали. Хотя, казалось бы, ну пусть Бог и охраняет, это же Богу жертва. Они ночью не спали, они любили Бога, они Его боялись, и они к этому стаду относились как к своему. Это призыв каждому из нас вот с такой удивительной радостью и любовью относиться к своей церкви. Можно иногда услышать, вот в церкви там беспорядок, так это не там, Это у тебя в доме в твоем беспорядок, это твой дом. Это ты должна взять в руки тряпку и навести там порядок. Там в храме хамят, так это ты должна встать на то место, где хамят, и не хамить, чтобы продолжать миссию церкви. Это очень важно. Мы должны, как пастухи вот эти, относиться к дому Бога. Это наш дом, это не чей-то. Это мы должны его сторожить, ночью не спать, чтобы волки не прошли и не расхитили вот ничего от того стада, которое принадлежит Богу. Вот, кстати, они ночью, а в церковно-славянском языке очень хорошо говорится, пастыри беху в той же стране, бдящие и стригущие стражу ночную о стаде своем. То есть они не спали и менялись, на страже стояли вокруг стада. Вот этот церковно-славянский язык нам сообщает. Представляете, с какой ревностью они служили Богу. И вот про них нам Господь в Священном Евангелии рассказывает такое совершенно невероятное событие с ними произошли. «Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим». То есть вот эти люди, которые стерегут божественное стадо, они удостоились той благодатью, которой удостоились самые верные апостолы, ученики Христа в день преображения Господня. Их также осияла слава Господня. Они просияли великой славой божественную, так что им даже стало страшно от того, кого они охраняют. И именно к ним явился ангел. Но это еще не все. Далее апостол и евангелист Лука повествуют какие-то совершенно невообразимые события с ними произошли. «И сказал им ангел, не бойтесь». Это очень важно, дорогие братья и сестры, когда видение истинное, когда оно идет от Бога, ангел приводит в нормальное состояние душу человека. Это первое. Потому что когда человек видит что-то неземное, на него нападает страх. Если демоны, они пользуются этим страхом, как гипнотизеры, как шарлатаны, как какие-то обманщики, и наоборот, демоны пытаются ввести в трансовое состояние вот эти вот, раньше это было, называлось колдовство, чародейство, магия, сейчас это называется нейролингвистическое программирование, то есть они, дьявол, он насильник, он идет от сатаны, он пытается душу человека запутать, отключить разум, то истинный ангел, который идет от Бога, он наоборот укрепляет разум. Он говорит, не надо тебе проявлять такие эмоции, успокойтесь, придите в нормальное состояние, не бойтесь меня, все хорошо, с вами сейчас ничего не случится. И далее, я возвещаю вам великую радость, которая будет дана всем людям. Многие спрашивают, вот зачем нам верить во Христа, вот этого Бога, даже в Священном Писании написано, что Он для Израиля пришел. Нет, Он пришел для всех людей, для того, чтобы и спасти всех людей. И радость Рождества Христова – это радость, которая направлена для всех людей. «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Христос Господь. Господь – это имя Бога. Оно часто, вот именно Господь в древности, оно писалось именно как Яхве, да, или Иегова его называют. А тут говорится Христос Господь. Это можно сказать Христос Иисус, потому что Иешуа, да, это имя, которое означает Яхве спасающий. То есть Спаситель. А Христос – это имя означает Мессия, помазанник, тот, кто пришел исполнить. То есть тот, кто пришел, чья миссия – исполнить спасение всего рода человеческого. И поэтому здесь говорится «Христос Господь, Яхве спасающий». И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Почему знак? Ну, действительно, вот когда жители Вифлеема, вот эти 14 тысяч семей, которые имели своего ребенка, но Матерь Божию беременную не пустили к себе домой, они ведь практически совершили убийство. По крайней мере, убийство ребенка. В таком состоянии высокого температурного режима, где находится и находился тогда Израиль, при полной антисанитарии, вне дома, вне источника воды, тем более в пещере для скота родить ребенка, это означало практически ребенка погубить. Он бы не смог бы выжить. Вот. И поэтому это знамение, а там ребенок есть, живой, и матерь жива, и здорова. Это удивительно. Это самое настоящее чудо. И о нем возвещает ангел. Он говорит, сейчас уйдите и увидите вот этого ребенка в яслях, вот этого рожденного в пещере. Это и есть спаситель, вот эти младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно, далее пишет евангелист Лука, явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее славу Вышних Богу и на земле в мир человецах благоволение. Мы видим, здесь начинается такое действие, огромное воинство, практически все воинство небесное выстроилось торжественным маршем и устроило для этих пастухов, которые ночью не спали, стерегли стадо, принадлежащее Богу, самый настоящий военный парад. Вот когда президент нашего государства Владимир Владимирович Путин устраивает огромный страшный парад на Красной площади, он не только хочет напугать наших западных друзей там, или партнеров, он на самые почетные места вместе с членами правительства сажает ветеранов, чтобы они посмотрели на эти огромные бутылкообразные ракеты, на эти новые колыхающиеся броней скрежащие танки, на эти самоходные артиллерийские установки. Он им как бы дает такую почесть. Вот ради них идет эта техника по Красной площади, марширует спецназ, десантники, они по команде смирно, равнение направо, они поворачивают голову на этих вот ветеранов. А здесь в миллиарды раз грандиозней парад был совершен ангелом пришедшим для вот этих простых, тихих, мирных людей, которые не забыли Бога, над которыми многие смеялись. Неизвестно, вот почему они осторожили это стадо. Может быть, им какую-то копеечку платили, а может быть, во славу Божию они трудились, а может быть, они вообще в свободное время сказали, ну это же Бога, вот вы же любите Бога, давайте, идите, старайтесь ради Него. И видите, Господь устрояет и не просто какое-то радостное пение клиросное, а настоящий парад, и это же гимн военный, слава Вышних Богу на земле, мир человеческих благоволения. Мы вот после того, вот этого Евангелия можем понять, кто такая Матерь Божья, кого она родила. Ведь Христос пришел в мир для того, чтобы совершить грандиозное генеральное сражение силами зла и победить. И Матерь Божия, вот когда мы молимся, взбрана воеводе победительная, да, мы немножко не соображаем, что мы говорим. Кто такая Матерь Божия? Это воевода, которая просто теперь обязана победить, потому что огромное она собрала войско непобедимое. И она взбрана, она уже себя в броню, в кольчугу одела, она уже вытащила меч свой из ножен. Вот какая-то страшная сильная молитва. Вот мы ее произносим, не задумываясь, а должны понимать, с кем именно мы общаемся в этой молитве. Мы должны приготовить себя, умыться, одеться должным образом. Вот если нас сейчас вызовет министр обороны кого-нибудь, мы, конечно, приведем себя в порядок, ботиночки там почистим, зубы тоже все. А тут иной раз на молитву мне вот часто кажется, я, говорит, утром молюсь, значит, в одном нижнем белье, то есть так вот, как бы сидя на диване. То есть вот так вот мы бы с министром бы не стали разговаривать. А с Матерью Божией иной раз мы дерзаем, потому что это великая победительница, которая пришла на землю для того, чтобы через нее взошел Христос, главный полководец, уничтожить все зло, которое есть на земле. И когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». Конечно, после такого грандиозного шествия, то, что они увидели, они решили пойти и убедиться. Действительно, это не прелесть ли это была, а на самом деле это были ангелы, вот такие, они удивились, конечно же, увидев это воинство, каждый из нас бы, наверное, удивился бы и обрадовался. И я думаю, может быть, даже и обрадуется, еще и удивится, и удастся ему пообщаться, может быть, с ангелами, если он будет точно так же стеречь в своем сердце свою православную веру, если он с такой же ревностью и с такой же любовью будет относиться к своему православному храму, в котором он был крещен, в котором он крестил своих детей, своих внуков, в котором он ходит исповедаться и причащаться. Если он так же, как этот, ночью спать не будет, думать, как же в нашем храме надо новую икону написать, надо, значит, снег убрать, вот снег пошел, что же делать? Надо пойти лопату, пораньше прийти, ни одного настоятеля должна голова от этого болеть, ни одного там владыки за кафедральный собор, а у каждого человека, если он будет себя вести, как эти вот пастухи, Вифлеемские, Бетлехемские. А ведь, смотрите, Руфь нищенкой согласилась быть в Вифлееме, оставив Моавитские поля, для того, чтобы ходить колоски хлеба собирать, для того, чтобы, может быть, в этом колоске и окажется то самое зернышко, может быть, которая будет тем хлебом в Сошествии с Небес и даст ей возможность жить вечно, она это не знала точно, а мы сейчас точно знаем. Тот, кто причащается, тот и получает тот хлеб, сошедший с небес, который может вести всех нас в жизнь вечную. Аминь. Вот с таким Евангелием я поздравляю вас, дорогие братья и сестры. Слава Богу, мы с вами его услышали. Мы слышали его в праздник Рождества Господне. И еще, думаю, много-много раз услышим. И теперь, когда будем его слышать во время чтения, когда диакон будет читать, мы будем понимать, какие важные слова Господь для нас сегодня открыл.